Обратите внимание, мы там с долгими паузами работали, но, извините, я учитывал середину группы, чтобы все дошли. Кого там это волновало? В данной практике я не имел права встал. То есть мы стяжали. Поэтому я ждал, пока все дойдут, соорганизуются, сложатся, войдут в огонь Теофы, воды к Моисею, да, углубят, не закрываем. Углубляет контакт, да, с владыками. То есть вот средний темп группы, который на сейчас есть. Поэтому там наверху меня спрашивают, что так медленно, не надо. Проживаем глубоко. Кстати, в одном из домов, но это вот сейчас не относится к практике, к последующей будет относиться. Я буду делать очень долгие паузы в конце. Потому что мы увидели, что люди отдают огонь дому Фатца Митагалакти. Зачем? Чтобы он у нас усвоился. Но когда мы начинали, мы учились проживать ответы дома Фатца Митагалакти. А сейчас это делаем формально. Отдаем огонь 24-му дому Фатца Самайи. Мы видим, куда мы отдаем. А, мы просто отдаем. А, пошел. А он должен эманироваться до полусферы Самайи. Аж в 24-х минимум произвели. Куда он так? А потом вернуться к вам и вожечь вас. И вы должны прожить ответ. Дома Фатца каждого, типа того, что, ну, это как полуфантастика. Вы должны вообразить, что сфера вокруг вас, 24-й дом Фатца каждого, отдается туда огонь, и вы проживаете. И даже изначально дома, вот для самарцев здесь Екатеринбург находится, дом Уральск, да, то есть мы отдаем этим домам, Бузулук еще не думался, да, то есть группам мы не отдаем. Мы отдаем этим домам, и вы должны прожить ответ этих домов. И вот в следующей практике, в конце, когда мы будем отдавать огонь, будет длительная пауза. Попробуйте настроиться и прожить. В двух домах мы эту практику проводили. И оказалось, что люди, владея, что эманируем огонь и проживаем его, не делают это. И в итоге занимаются чем угодно. То есть формально отдают, а практически не проживают обратный ответ. И когда начали проживать, у многих возожглось, ну то есть опыт тоже есть, многие телами начали проживать, и при этом проживании идет ваш рост. Потому что когда вы не проживаете ответ, ваше тело не работает. В итоге владыка ввел в синтез, ну, так называемый тренинг, чтобы постоянно с группами это проходить и об этом напоминать. Пожалуйста, себе зафиксируйте и по своим там городам и группам начните делать то же самое. Это помогает повышать проживаемость огня. А то многие ходят и думают, ну как учиться проживанию огня? А вот так. Отдал огонь, и ты должен сонастроиться, что сейчас тебе дом ответит. И когда отвечает целый дом, он отвечает большим огнем, чем ты имеешь. В итоге ты можешь этот огонь что сделать? Прожить, зафиксировать, быть в этом огне. Ладно, начнем такой маленькая практика, вернее, маленькая тема, потом практика, но она приведет к большим последствиям. Тело атмическое. Вот здесь неважно, какая эволюция, помните, на 16 лиц, да? Просто атмическое тело. У нас атмическое тело может быть на семерке, может быть на 15-м, как метагалактическая атма, может быть на 23-м, как универсум на атма. С учетом, что у нас 7-й синтез тела. Значит, у нас новшество в этом теле, я об этом говорил, но теперь мы с вами это новшество будем стяжать сегодня. Значит, пространство, из которых состояло атмическое тело, уходит выше, 15-е присутствие. И теперь фиксируется на центровке. Другими словами, время будет фиксироваться в доме отца, в нашей 16 лице. Оно тоже ушло с 8-го присутствия соматики вместе с домом отца. И так как пространство было привязано к атме, исходя из времени дома отца, то само пространство тоже вместе со временем ушло вверх. В итоге обратите внимание, что временем занимается дом отца, а если взять синтез аппараты, то сиаматика, помните, вершина высшей души, а пространством занимается центровка, а если взять синтез аппарата, ваша индивидуальность. То есть ваша индивидуальность – это та центровка, которая вырабатывает ваше проявление в пространстве. Индивидуальность является той центровкой, которая вырабатывает ваше, ну, сугубо индивидуальное или ваше проявление в окружающем пространстве. Но о центровке мы еще поговорим с индивидуальностью. Главное, что увидите, это уходит на 15-16. На восьмом присутствии в аматическом теле появляются пламена, и аматическое тело состоит из пламен. На следующем синтезе мы это будем разрабатывать, стяжать. Хотя мы, по-моему, с вами, я об этом вам объявлял. Следующий у нас восьмой универсум, 24-й это. А седьмое тело начинает состоять из огненных центров. Значит, но в новом варианте слово старое, но в новом варианте это никак не связано с чакрами. Сразу же так. Чакра это троечка, а огненный центр это чистая семерочка. Значит, в принципе, по аналогии, вот есть такая аналогия, называется восьмеричный синтез. Когда единица входит в пятерку, двойка входит в шестерку, а тройка входит в семерку. Можно по аналогии совместить чакры, когда тройка входит в семерку, с огненными центрами. Но еще раз, это не так. То есть одна чакра, один огненный центр, они между собой связаны. Но тип их деятельности совершенно различен. Вообразите, давайте так вообразим. Огненный центр – это кольцо, вот как не переступи кольцо сознания, которое вращается вокруг вас и создает вашу возможность центрированной связи с этим пространством. Ну, допустим, с тем пространством, которое есть вокруг вас. Ладно, уберем просто. Воображаем по-другому. Комната. Вот эта. Она имеет свое пространство. Закрыли дверь, туда пространство не выходит. Вот это замкнутое пространство. Замкнутое. В любом замкнутом пространстве возникает центровка. Ну, то есть центр. Можно сказать, что это центр комнаты, но он сейчас чуть дальше к вам. Туда, к дальней стенке. Почему? Потому что здесь уже пространство, там оно шире. Значит, центровка смещена в сторону дальней стенки от меня. В центровке этого пространства есть так называемый, ну, есть два слова. Первое – это огненная связь пространства, ну, как тёфа пространства, маленький вихрь огня, из которого это пространство развертывается. Но этот же вихрь является другим словом – порталом перехода. Портал – это такое слово из фантастики. То есть в перспективе, когда мы будем ходить по пространствам, мы будем ходить через центр пространства, через вот этот портал. И чтобы вы могли ощутить вот это пространство, ну давайте, как вы ощущаете пространство? Ну, чувства бегают, щупают стенки, нет. Как вы можете чувствовать пространство? Чувства бегают, тоже нет. Да? Ни чувства, ни ощущения не бегают. А вот ваш огненный центр, уже можно сказать, да? Ваш огненный центр, который сейчас у вас максимально активен в атмическом теле, стыкуется с этим порталом в центре пространства, и мгновенно вы проживаете это пространство. То есть огненный центр существует для координации вашего тела атмического с любыми внешними широкими формами. Почему люди едут отдыхать на море? Слушайте слово. Отдыхать на море. Не отдыхать к побережью. Не отдыхать на пляж. Они едут отдыхать на море. Потому что когда они лежат и смотрят на море, или сидят, или стоят, они должны охватить пространство до горизонта. Чем важен людям горизонт? И когда мы охватываем громадное пространство морское, ну, допустим, на Черном море вы выехали, да, и не видим там ни деревьев, ничего, наш огненный атмический центр обязательно будет стыковаться с порталом, который находится в золотой середине этого пространства. Золотая середина пространства, горизонта воды Черного моря и нашей точки, когда я вижу вот это, будет находиться где? Где-то посередине, на море. Даже если я вижу сбоку людей, знаю, что сзади у меня там навес для лежаков, все равно, даже охватывая это пространство, море по размерам длиннее, чем то, что я вижу на пляже. Да? В итоге моя центровка смещается в центр моря. И получается, мы отдыхаем на море, хотя тело лежит на пляже. А мы отдыхаем на море. В итоге к чему относится мы? К слову, семья. Когда семь наших тел в синтезе, увидели? В синтезе. Отдыхают на море. И держат центровку не на побережье, где мы находимся, а где-то в море. И таким образом наше атмическое тело насыщается энергетикой не побережья людей, а морем. Но только у тех людей, которые любят смотреть на море, любят смотреть на горизонт, что вечером, что утром, что днем, идет насыщение этого пространства. Видите? Вот наши огненные центры атмического тела помогают связаться и отстроить центровки пространств. Это первый шаг. Ну, другой вариант для воображения. Есть такая практика, люди встают в 6 утра, бегут встречать солнце. Смотрят на солнце, оно восходит. Зачем? Здесь есть и положительное, и отрицательное. Отрицательное. Потому что солнце восходит над горизонтом. То есть в момент восхода мы видим вначале горизонт, пока появится краешек, ну свет-то заранее идет. И мы успеваем соорганизовать наше, это отрицательно, я не оговорился. И мы успеваем соорганизовать наше пространство, наш огненный центр, с центровкой пространства или порталом, который находится между горизонтом и нами. То есть таким образом мы соорганизуем какую центровку? Планетную. Ведь горизонт находится на планете, как горизонт воздуха. И когда появляется краешек Солнца из горизонта, мы держим центровку не с Солнцем, а с горизонтом нашей планеты. Увидели? И тогда легче увидеть Солнце, слушайте, и поклониться ему. Ну, в принципе, люди... Это из мифологии, тут никогда не лечится. Ну, в какой-то мере они правы. Там, по предыдущей расе... что они по-другому не могли видеть объекты. Но, если солнце взошло и стоит, ну пускай в зените, это будет очень сильно, ну хотя бы так вот, 10 часов по диагонали, и горизонта уже нет, то вы, обращаясь к солнцу, делаете центровку между солнцем, понятно, и вами. И это положительно. Тогда центр пространства будет находиться между Луной и Марсом. Ну, по расстоянию. Даже, может быть, ближе к Венере, между Марсом и Венерой, да? Где-то туда. Там расстояние точно не помню. По-моему, даже через Марс и Венеру. В итоге ваш огненный портал этого пространства, это громадное расстояние, да? И ваш огненный центр Атмы выходит куда? В Солнечную систему. И вы становитесь частично космическим человеком. Как строилось метагалактическое человечество? Готовились. Через космос. Лежит Ванька, встань-ка на поле и смотрит на звезды. Он, конечно, мечтает о звездах, как о драгоценных камнях, потому что не знает, как их объяснить. В итоге, если он видит звезды как драгоценные камни, видели так и в сказках, и в мифологии. то он координируется с минеральным царством метагалактики. Ну это ж я подарю тебе этот драгоценный камень звезды с неба. Есть даже знаменитые восточные стихи на эту тему. Не Амара Хайяма, хотя может быть и у него, я не помню, да? А если он соображает, что это звезда, что это другой объект в метагалактике, так же, как и наша планета, так же, как и Солнце, и когда он сообразил, что это не драгоценный камень, а объект, как планета, только очень далекий, в этот момент сработал разум, шестерка, он переключает на семерку тело, и между звездным небом, то есть звездами, особенно если ты фиксируешься на какую-то звезду, эта звезда не является планетой, можно смотреть на звезду и узнать, что это Венера. Ну тогда у тебя между Венерой будет контакт. Но если, допустим, Альдебаран не будем вспоминать. У кого-то сработает. Другие звезды не знаем, да? Бетельгейзе, допустим. Ладно, Сириус, это проще. Да. Или полярную звезду. Самое простое. Да, на которую ориентировались все моряки. Почему моряки считались какими-то отвязными, свободными людьми? Ну, с одной стороны, море, с другой стороны, парусник, знак иерархии в предыдущую эпоху. Кстати, вам придется знать символы, потому что мы пошли читать алфавитную книгу на одном из десятых синтезов. Дают книгу читать человеку. Он говорит, сверху нарисован парусник. Что это, я моряком был? Я говорю, дурак ты. Ты учеником был. Но парусник какой-то своеобразный. Я говорю, ты осознаешь, что символ парусника – это символ ученичества в предыдущую эпоху. То есть это говорит о том, что ты был учеником в пятый раз. Если бы ты был моряком, даже самым-самым гениальным, допустим, там, адмиралом Нахимовым с победой там, во многих сражениях, все равно бы твой корабль или парусник на книге не был бы нарисован. Потому что он не перекрывает всех твоих возможностей. Алфавит. Ну, одна жизнь. Даже самая талантливая морская не перекрывает. И извините, то, что ты моряк, это написано в книге. А раз на книге есть знак, то надо его воспринимать с позиции символов. Где в предыдущую эпоху разные символы что-то обозначали. И вот парусник – это символ иерархии. Это с одной стороны. А с другой стороны, они всегда смотрели на полярную звезду, и у них срабатывала центровка. Не просто на весь океан, а между звездой и человеком. В итоге портал возникал на этом неимоверно громадном расстоянии, за пределами Солнечной системы. Потому что до полярной звезды, ой, как далеко. И их огненный центр связывался с этим порталом пространства между звездой и моряком. Увидели? Атмические тела в прошлую эпоху были. Кто забыл, пятые. Они строились арканами, огненных центров не было. Но механизм вот этой работы пришел откуда? Из метагалактики. Сейчас я на этом примере просто рассказываю вам метагалактическое строение тел и универсума. На планете это было чуть по-другому. Но на основе этих вот примеров вы хотя бы можете увидеть, что такое портал пространства, как центровка пространства, огненный вихрь Теофы, где пространство фиксируется. И ваш огненный центр связанный с этим порталом. В предыдущем варианте такой механизм на атмическое тело уже фиксировался. И хотя тело человека жило арканами, то контакты с пространством все равно были порталами и огненными центрами. Отсюда во всей фантастике, даже в древней космологии, переход пространство так и называлось, порталом, портиком, переход сквозь портик. Увидели? Зафиксируйте это. И моряки насыщались такими взглядами со звездами, такими порталами центровок своих. Естественно, они на Земле чувствовали себя такими неимоверно свободными и радостными людьми. Они не были связаны с Землей. Теперь вообразите, что те же самые моряки постоянно смотрели на горизонт, на широкую воду, плавали годами, потому что парусники шли медленно, увидели. И таким образом приходили совсем другой насыщенностью атмического тела, чем человек, который жил на земле. То же самое вот отмечает, что у бедуинов, жителей пустыни Сахары, да, совсем другая психология, чем, допустим, у людей. Почему? Он идет по пескам, видит перспективы. Ну, в песках горизонт поменьше, чем на море. Но это-то не море, а земля, то есть вот, не песок, то есть континент. И тем, что у него постоянно срабатывает атмическое тело, ища центровку, где он находится, по звездам и по песку. И это выработалось поколениями, увидели, то именно восточный тип людей, бедуинов, то есть моряки, и восточный тип бедуинов, вот именно те, кто ходили по пескам, на верблюдах, они ближе всего к выражению, сейчас будете смеяться, атмического тела. Поэтому, когда я, ну, мы с Олей там вдвоем были, но сейчас я, были на празднике у Владыки Мори, на одном из праздников, в Теофифа, ну, там, Владыка нас пригласил, я с удивлением отметил, что на празднике очень много бедуинов. Ну, вначале думал, что море воплощался в Азии, все, но это были именно жители пустыни, или широких лесостепей. Я тогда не придал этому значения, а сейчас я понял почему. Потому что через них активнее всего развиваются огненные центры атмического тела человека, который развивал море, и связка с порталом пространства. Но если учесть само слово «море», и вспомнить «море», «морской корпус», все это слово «море», «мория», то мы увидим, что через моряков или флот, кстати, слово моряк тоже корень от моря, то мы увидим, что это, я называю флот, войска Теофы. Я не шучу. То есть, с одной стороны, это в виде шутки, а с другой стороны, флот, он... Ну, с одной стороны, все воины служат в иерархии, а с другой стороны, эта часть армии выражает кого? Теоф. То, что идет атмическое телесное выражение тела и Теофа. Вот это первое обоснование, что такое огненный центр. Зафиксировали. Итак, огненный центр, первое. Фиксирует центровку пространств через портал, как маленький вихрь или огонь Теофа. И таким образом начинает чувствовать это пространство, ощущать границы пространства. Давайте не чувствовать, а проживать границы пространства. Это раз. Знаете так, это долго воспитывалось в человеке, по чуть-чуть это было, и теперь это мы начинаем делать. Второе. Огненный центр видит перспективу любую. То есть его задача научиться видеть перспективу. Это с одной стороны перспектива строится из видения горизонта и границ пространств, а с другой стороны есть такая фраза: вы видите перспективу этого дела? Ну, то есть как оно будет исполняться в перспективе? Вы простроили перспективу своего бизнес-плана? Вы отслеживаете перспективу итогов тех слов, которые вы сказали? Ну, то, что-то человеку сказал, это имеет большую перспективу. И вот отследить перспективу, как это будет действовать в дальнейшем, в будущем, ну, я бы сказал, заглянуть в будущее, да? Проанализировать, как это сделает, какой вывод, чтобы сделать правильные шаги к этому будущему. Вот это в нас воспитывает огненный центр атмического тела. То есть умение чувствовать перспективу. Знаете так, человек сказал что-то и тут же почувствовал, плохо сделал. Он чувствует, что плохо сделал. Не знает почему, мается, думает, плохо что-то сделал. Это чувство перспективы. Это его огненный центр или атмическое тело говорит: дурак ты, Вася. Ну что ж ты сделал? Что ты сказал? Ну кто тебя тянул за все твои места в виде языка? Зачем ляпать было? Ты хочешь, маешься, потому что ты почувствовал, что слова эти в перспективе приведут к негативному. Не обязательно с тем человеком, которому ты сказал. Или ситуация перестроилась. Или это повлияет нелинейно, совсем по-другому на твою жизнь. Но это обязательно вызовет какие-то результаты. У тебя, так как ты сказал, и у того человека, который на это среагировал. Или людей. Вот это видение перспективы. Поэтому здесь нельзя сказать, что это связано только с пространством. Это, можно сказать, связано с внутренним пространством, когда вы видите перспективу своей деятельности. Отсюда, из этой перспективы, есть очень важный факт. Всегда нужна цель. И мы у учеников всегда требуем цель твоей жизни, цель твоего ученичества, цель твоих занятий, цель восхождения человека. И вот если вы сможете ответить на эти вопросы, вы видите перспективу своей деятельности. И заметьте, вам становится интересно. Потому что когда вы увидели перспективу, вы что сделали? Открыли врата воли Отца в вас. Я серьезно. То есть, чтобы получить новую волю Отца, вот я подчеркиваю, это не значит, что раньше ее не было. Есть старая воля Отца, вы живете, как живете, вы живете уже привычной жизнью. Воля Отца там действует, вы живете этой жизнью. Но вы хотите чего-то нового. Ну, по жизни, изменить жизнь, преобразить ее, зайти как ученик. И вот как только вы увидели перспективу того, куда вам надо сделать, ну, допустим, пройти синтез там сколько-то месяцев, вы увидели перспективу, что пройдя там, что-то будет. Что? Какая цель вас сюда вела? Кстати, какая цель вас сюда вела? И вот ту, какую перспективу вы увидели, на границу этой перспективы открылась, ну как, врата, и столько пришло волю. Помните, как назовешь телегу, так и поедет. Поэтому многие из вас с трудом восходят только потому, что когда-то давно, до первого синтеза, до первого прихода в группу, заложили мелкую цель. Я приду в синтезе, чтобы преобразиться, а вот что-то будет хорошее. Увидели перспективу. Вы пришли в синтез. Вы начали преображаться. Вы забыли об этом. Вы идете синтезом, вы работаете, вы на группе. Но перспектива в огненном центре началась с фразы. Да? Я приду, наберу огонь, а вот что-то будет хорошее. И вот это «а вот что-то будет хорошее». Я приду, только наберу огонь, до сих пор на вас действует как? Потребительски. С одной стороны, пойду наберу огонь, раз говорят, значит важно. С другой стороны, а вот что-то будет хорошее. И вы до сих пор живете и приходите на синтез, чтобы нахвататься огня очередного синтеза. И то не всегда его проживаете и думаете, скорее всего, нам еще лапшу на уши вешают. И приходим мы на синтез, а лапша на уши, я же огонь-то не чувствую, где он, а? Вот он говорит, что он ко мне приходит, а его нету. Я же телом не чувствую этот огонь. А мешает это чувствовать что? Вторая фраза вашей цели. А вот что-то будет хорошее. Той изначальной цели, которую вы заложили, придя на синтез. Вот это «а вот что-то будет хорошее» увидели. Оно не дает никаких перспектив. Оно не ставит никакой цели. Русская авось. Может будет, может нет. Называется «может проживете, может нет», «может дастся, может нет», «может сложится, может нет». И так до тех пор, пока вы эту цель не преодолеете более высокой целью и не поставите более высокую перспективу с более широким и качественным проявлением воли Отца в вас. Поэтому подумайте, какие цели вас движут по жизни. Это закон перспективы. Если вы неправильно подумали цель, знаете, такая есть фраза, вот заработайте деньги, а потом будь что будет, цель. Открывается воля Отца на эту цель. Воля уже есть, заработайте деньги, а потом будь что будет. Человек зарабатывает эти деньги. А потом приходит налоговая, вдруг выясняется, что ты очень много должен. Она же видит, что ты заработал, надо взять не только налоги, а и часть себе. Или бандиты. Говорят, тебе не нужно, а нам надо. Отдай. Или еще хуже. Воруют, теряешь. Ну, будь что будет. Вот этот карма. Ну что? Он сказал, будь что будет. Что ему предложим? Так, что у него тут в карме? Вот это, вот это, вот это. Все это оплачивается этой суммой. Украсть. Так, исполнитель кармы. Украсть. Из сумочки. В газете читал, одна певица там, или там конференция, выступала, по-моему, даже в Самаре. Концерт. За концерт заплатили. Пошла в детский мир что-то купить ребенку. Уже в Москве. Сейчас вот в аргументах фактах. Как вы думаете? Из сумочки всю выручку концертную вытащили. Вопрос, зачем с такой выручкой? Я, правда, не знаю, сколько она получает за концерт. Ну, просто всю выручку. Там, артистов, которых ограбили, рейтинг. Всю выручку с концерта. Вот это называется перспектива. А потом будь что будет. Ну ладно. Ты не заложила цель или заложил. На что тебе нужны деньги? Заработаю деньги, производство построю. Заработаю деньги, семью обеспечу. Заработаю деньги, то-то куплю, это сделаю. Учиться пойду, восходить буду. Да отдохну в конечном счете. Тут тоже вариант. Вы должны знать, что вы заложили эту цель на эти деньги. И они только туда и пойдут. Вы хотите деньги в производство, а производство получается отдыхающее. Тут же говорят, ура, деньги пришли, делаем сабантуй, отмечаем праздник нового производства. И ты тратишь на покупку больше средств, на обмыв покупки больше средств, чем стоила сама покупка. Ну это как это? Понятно. Покупают вещь за 100 рублей и бутылку за 400, чтобы обмыть вещь за 100 рублей. Получает медаль от государства. И ничего. Но стол накрыть всем. От родственников до производственников. На несколько тысяч долларов. Чтобы все знали, я с медалью. Не важно, что потом денег не остается. Главное, медаль обмыть. Это вот об этом. И вот это называется перспектива. И вот огненный центр фиксирует любые ваши цели. Перспективы, которые вы сами для себя заложили. Человек говорит, ну что, думаю, я сейчас сделаю так, огненный центр. Оба, цель! Он так будет делать. И уже ищет пространство, материалы и связки, как сделать то, что ты будешь сейчас делать. Ты потом не станешь это делать, но ты чувствуешь, что тебя тянет куда-то, что-то сделать. Мы говорим, это тянет налево. Налево тянет, это не обязательно к кому-то налево или к чему-то налево. Это ты заложил массу целей, даром тебе не нужных. Получил массу перспектив на эти даром ненужные цели от отца. Или да, заложил нужные цели и положил нужную волю отца. И не стал делать ни то, ни другое. Это все схлопнулось, накопилось в теле. И огненный центр говорит, перспектива есть, а он это не делает. Перспектива есть, а он это не делает. Что плохое, что хорошо. И тебя начинает тянуть во все стороны. Как говорят на физике, во все злачное. Лишь бы ту волю отца, которая в эти перспективы дана, ты применил. Ведь ты не сказал, что теперь ту цель отменяю и ставлю новую. Ты не сказал, то злачное, хоть я это и хотел, или хотел, но я увидел, что это злачное, и я это отменяю и ставлю новую цель. Пример. Человек строит дом. Решил настелить, вот сегодня рассказывал тебе, полы теплые, электрические. В принципе, полезно. Теплый пол, отопление, все. А экологически вредно. Электричество под ногами. Поле магнитное. Перекрывает весь дом пополам. И вот с позиции человека ты можешь это делать? А я как ученик подумал, в принципе удобно. Вышел Владыке, Владыке говорит, не экологично и недобропорядочно. Ну, для целого дома, там, где живет ученик. То есть это будет перекрывать возможности одного этажа от другого, то есть расслаивать твои возможности цельного восприятия дома. Для людей, которые не занимаются домом, это фиолетово. А кто занимается? Уже не фиолетовый. Но если ты хочешь теплый пол, есть такая же система. Может быть, она более дорогая, не знаю. Я цены не знаю. Ну, другая система. Водяная. Ну, как в батареях, так и в поле ставятся трубки. Горячая вода бежит, и пол такой же теплый. Но вода уже не экранирует этажи между собой. Хотя есть опасность, что она лопнет. Хотя такая же есть опасность, что провод лопнет. Их даже бронированно ставят. И у тебя весь пол будет электрическим. И ты будешь гнить. Кальки. И вот если ты поставил цель, хочу теплые полы. Вот ты сказал, нельзя. Если ты не снял эту цель, а ты уже ее поставил, и в это вошла воля отца, а ты не снял, ты должен или на новые перспективы переориентировать эту волю цель, да? Или заложить более цель высокую, водяные полы, или вообще отказаться от полов как неэкологичных и скажешь, вот ту энергию, ту перспективу, что я заложил, вложу-ка я там, в правильное отопление, в усиление, утепление дома, там, в стенах усилить утепление. Раз электрические полы, дом должен быть теплым. Раз нет электрических полов, дом должен быть. То есть переориентировать эту цель. Потому что как только ты поставил себе целью сделать что-то, а тебе в чем-то отказано, не рекомендовано, или ты не можешь это сделать, ну я с владыкой привел пример, потому что вы ученики крайне, то есть на улице я скажу там, по деньгам поставить не можешь. Так будет понятнее. Ты должен эту цель переориентировать на новое. Обязательно. Вот это второй закон перспективы. Обязательно установленные цели менять и отменять. Иначе перспективы ваши будут нарушаться. А знаете как? У вас по жизни появляется хорошая перспектива что-то сделать, что-то получить, что-то заиметь, что-то купить, куда-то взойти, как-то преобразиться. И вы начинаете двигаться в эту сторону, чувствуете, вот сейчас получится, и срабатывает закон подлости. Вы говорите, фу, какая гадость, опять пришел. Ну почему тот вошел, а я не вошел? Знаете, как оба бегут, один успел в дверь, другой в дверь влип. За что? Вот это и есть закон перспективы. Один исполняет волю отца до конца, у него лишних целей нет. Любая цель, исполнение. А другой таскает за себя много целей, много перспектив, много воли, добегает вместе с ним в дверь, один влетает, и дверь в обратку помогает лететь другому. Ему показывают. Тебе уже и двигаться нельзя с таким объемом перспектив, целей и воли отца. Увидели? Потом мы называем это законом подлости, говорим, отец, за что ты нас так? В общем, на кого угодно пальчиками показываем, а это всего лишь перспективы тех целей, которые мы утвердили, но не исполнили. А воля отца предполагает их исполнение. Вот такие противные огненные центры. Третье. Сейчас еще две позиции, пойдем их стяжать, потом будет перерывчик. Третье. Ну, здесь уже попроще. Огненные центры собирают все, что можно из любого пространства. Что нельзя, тоже пытаются, кому нравится. Пытаются это люди особого уклада. Взять энергию у соседа, взять кошелек у соседей. Накричать на кого-нибудь, чтобы он сам отдал, среагировал на тебя. Ну какой я пошла, ты посмотри, стерва. Я стерва! Нет, нет, девушка, я не о вас. Понятно, да? Это не значит, что огненный центр это делает. Но используя принцип огненного центра стяжки с пространств, эти люди на эфире, на астрале, создают негативные взаимодействия. Бывают положительные, вам надо охватить пространство. Знаете, вы дизайнер, зашли в дом, вы должны его прочувствовать, вот фэншуисты этим занимаются, ощутить, охватить, чтобы потом вообразить, что же в этой комнате или во всем доме, какой дизайн сделал. Да? Директор завода должен, приходя на завод, охватывать весь завод своим пространством. И если он охватил этот завод, и директор имеет качественные управленческие показатели, он помогает этому заводу жить. А приходит другой директор, охватывает завод, а ему не хватает ни огненных центров, ни воли отца, ни управленческих начал. И завод чувствует, что он хлюпик. Вот поэтому приходил один директор колхоза, он объемы полей всех держал, и колхоз становится миллионером. На Кубани был такой пример. Директор умер, поставили другого умного управляющего. То есть там с другого колхоза, но не миллионера, но хорошего. И через 4 года колхоз развалился. До этого 30 лет был миллионером. Это вот советский, ну при том директоре, ну который старик уже там за 70, он просто уже умер на работе, называется. Но он не хотел ни на пенсию, никуда. И все его держали, все согласны были, потому что знали, что дядька держит колхоз. Вот это к третьему пункту. Огненный центр с любого пространства стягивает на вас. И вы отдаете этому пространству то, что вы имеете. То есть идет такой обмен. Вы стягиваете с пространства все на вас. И одновременно тому пространству, что охватывает, и отдаете свои накопления. Ну, допустим, вам как это применить? Вот аспекты дома. Должны в этом третьем пункте своим огненными центрами, это не один огненный центр, всеми, охватывать пространство, что? 24-го дома Фа. Это не только кольцо вокруг Самары. Это и 24-е присутствие, и первое вышестоящее, и выход на 88-е вышестоящее. Увидели? Пространство. 88-е – это универсум. С позиции физики это вышестоящее, а там вообще универсум. Увидели? Увидели. Вы теофит или аспект вида деятельности. Вы должны по всем же этим точкам охватывать пространство вашего вида деятельности. А если там деятельности нет, то вы охватываете объем такой же деятельности. То есть огненный центр работает и на вашу перспективу, собирая с пространства накопления. Вам, знаете, сложно это воспринять, то есть вы слова слышите, понимаете, а воспринять сложно, потому что это надо воображать. Вот здесь понимать нельзя, потому что понимание – это астрал. Ниже семерки стоит шестерка. Вы должны воображать пространство, где вы стоите в центр, и стягиваете возможности пространства. Проживаете их. Тогда вам станет легче слышать эти слова. И четвертый пункт, что делает огненный центр. Это мальчик побежал. Это у нас дети шутят.
Как он почувствовал, может,
там вообще свет отключился.
Да.
И общий свет отключился. Саша, тоже ты щелкнул. Включи. Нет, свет не
загорелся. Нельзя.
Камера загорелась.
Здесь горит.